Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте радио «Русская служба новостей» в Самаре в 23.00 по вторникам.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Не вижу птиц я в ветвях больших деревьев, не слышу птиц я в ветвях больших деревьев, и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были. Летят они на юг. Не слышен щебет листвы в ветвях деревьев, не слышно щебета птиц в ветвях деревьев, лишь в водах недвижимых луны блеск струится вы снегами белыми и падает вдали. В холодном небе стволы дерев пылают, осенний ветер огонь листвы срывает, и листья угасшие улетят, как стая птиц пути не ведая, неведома. Ты слышишь голос небес, нисходит дальний, ты видишь, ангел летит с небес печальный и облаком солнечным обоймет и унесет страну далекую. Тебя, любовь.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер все, кто нас слушает.
Ну, вот я сегодня, когда поворачивал к тому месту, из которого мы вещаем, не буду говорить, где это находится, чтобы наши поклонники, поклонницы просто, да, они пришли случайно. Прям такое было ощущение, что осень.
Нет, ну осень же промозглая. Вы видели небо?
Ну да.
Тревожное, взлохмоченное, с подсветкой какой-то очень интересный. Нет, это лето. Это лето, эти летние дожди.
Да. Да. Это, как обычно, во вторник на русской службе новостей в 11 часов вечера врач-психотерапевт Михалыч Покрас, автор огромного количества, большого количества книг, я думаю, что...
Некоторого количества книг.
Специальных и не очень специальных.
Да, достаточно популярных, не в ущерб.
Михалыч, кстати говоря, вот будет еще одна книжка стихов все-таки?
Стихов?
Да.
Я не уверен, что мой издатель захочет издавать.
А почему не сделать как приложение, например, вот, ну, к тем, которые выходят. Ну, то есть, вот, скажите книгу там, то есть, ну, там, допустим, залог возможности существует. Нет, залог возможности неудачный пример. Ну, допустим, там, ну, вот одна из популярных книжек будет. И ну, там, да. Как приложение, например, там.
Когнитивная депрессия.
Да, да.
Спасибо. Ладно. Я беседую с издателем по этому поводу. Рядом со мной Вадим Некрасов, он выпускает только специальные книжки.
Да, их приложением никуда уже не
для специального пользования. Наш телефон, да, и за пультом
Антон Коваленко.
Коваленко.
Да, телефон прямого эфира 932-21-21.
932-21-21.
932-21-21.
Звонить нам можно в любое время.
Да, нас можно прерывать, не стесняясь.
Я хочу напомнить, что наша передача о тех мелочах нашей внутренней, и внешней жизни, которых многие из нас часто стесняются, стесняются придавать им значение, которые во многом определяют и атмосферу отношений, и наше здоровье, и здоровье наших близких. Это об отношении человека с собой, об отношении человека с теми, кого он любит, ненавидит, кому безразличен.
Я только сегодня случайно совершенно разговаривал с одним человеком. Ну, он жаловался на то, что очень многие знакомые достаточно в раннем возрасте страдают теми болезнями, которые там, ну, там еще 20 лет назад, ну, там, ну, старики просто болели, там, сердечные всевозможные, там. Вот, и мы как раз обсуждали, что вот эта вот ситуация дистрессовая, то есть, когда человек постоянно находится вот в этом состоянии, в неком там ожидании чего-то там, ну, там, плохого, ну, вот ожидании стресса именно, что к нему, наверное, человечество за там 30 или 50, ну там есть разные как бы теории, сколько тысяч лет имеется в виду, человечество не подготовилось еще. То есть не было отбора естественного, вот, ну, вот этой защиты, механизма. И получается, что вот это вот наше поколение, там, ну, несколько поколений, которые последние живут, они столкнулись вот с этой проблемой. Это и с кризисом может быть связано. То есть, ну вот страх потерять работу, если он длится в течение года. Он же не может положительно повлиять на здоровье.
Когда-то моя статья кончалась в газете, кончалась словами: нет опасности в жизни, есть опасность в оберегании себя от жизни. Вы ведь очень точно сказали дистресс. Все говорят стресс, стресс. Стресс – это нормальное состояние напряженности, когда у человека есть какие цели, стремления и состояние движения к этим целям. А дистресс – это когда я воюсь с собственным стрессом, условно говоря, это стресс по поводу стресса. Это негативное, скорее, отношение к самому себе. Я немножко упрощенно сейчас говорю. Но мне сегодня не об этом хотелось, хотя любое событие, оно, если мы выжили, оно может быть либо травмирующим, либо тренирующим.
Это ведь не что-то такое, ну, какой-то абсолют. Это не объективное событие, мой страх. Это мое субъективное вот,
переживание.
Да, переживание. Да, и получается, вот, например, год прошел, я работу не потерял. Я должен был сделать вывод, например, так получается зря. Я зря боялся.
Вы понимаете, есть два типа нагрузок. Одна нагрузка, когда я не на себя работаю, когда в этом нету смысла для меня, когда в этом нет моего будущего. А есть другая нагрузка, когда... Когда в этом, ну как, ну когда ты, ну вот когда вы тренировались в качестве мастера, вам же было невыносимо трудно временами и хотелось все бросить, но вы чувствовали, что благодаря этой нагрузке вы завтра сумеете лучше, расширятся ваши возможности. Вот когда человек в том, что он делает, находит смыслы свои личные и всех трудностей, которые есть, он находит способ так их повернуть, чтобы их использовать в качестве, ну, жизненного события, потому что человек самое адаптивное животное. У нас есть огромный участок мозга, который занят только тем, чтобы осваивать новые условия. И если он недостаточно нагружен, то человек находится в полусонном состоянии, ему скучно и тошно.
Я совершенно случайно так вот листал каналы и включил передачу, там рассказывалось о том, ну, там то ли 800-й, то ли 900-й год нашей эры, а жизнь какой-то деревни. Ну, там, значит, археологи, там еще кто-то, вот они рассказывали, как там все жилось. И я вот смотрел и думал, вот если бы я попал туда, вот для меня на самом деле это была бы, ну, абсолютно, вот сейчас для меня невыносимая ситуация. Медицины нет. Там, ну ужасная вообще ситуация.
Мусор выбрасывается.
Да, так я сейчас...
Помой выбрасывается.
Да, я сейчас, получается, живу, вот... Так это же нормально совершенно. То есть, чтобы не было, то есть потеря работы — это вообще не проблема по сравнению с тем, что как бы люди переживали раньше. Но они-то жили и, в общем-то, вот развивались как-то.
Мне хочется уйти сейчас вот от этой темы. Мне вот что, о чем сегодня хотелось говорить. Вы, наверное, обратили внимание, что присутствие рядом различных людей, пребывание в различной обстановке меняет наше состояние. Я начну издали, что если ты находишься около заброшенного, еще не испорченной цивилизации озера, или ты находишься в в незахламленном лесу, то это одно самочувствие. В городской суете другое самочувствие. Сегодня мы едем с вами и видим это небо, это третье. То есть различные обстоятельства меняют наше состояние и наш способ восприятия реальности. Одни обстоятельства их сужают, а другие расширяют. Одни побуждают нас заниматься внешним по отношению к нам, а себя использовать как средство решения проблем, а другие заставляют вникнуть и как-то так обратить внимание на свои пристрастия, на свои вкусы, на свое. Но вот мне сегодня хотелось говорить о том, что есть и что присутствие различных людей влияет на нас по-разному. Вы, наверное, знаете, что есть люди, в присутствии которых нельзя вести себя сниженно. Ну, вот есть женщины, при которых не засуетишься. Есть мужчины, при которых как-то неудобно демонстрировать свою расхлябанность или глупость. То есть есть люди, которые мобилизуют нас тем, что в их присутствии неудобно отступать от самих себя, неудобно быть, например, расхлябанным. Есть еще люди, в присутствии которых меняется твое восприятие реальности, его направленность. Вот в присутствии этого человека ты вдруг иначе слушаешь музыку.
Но ведь фактически этот человек часть реальности в любом случае, поэтому я, получается, учитываю. То есть она изменилась, действительно изменилась реальность, потому что там появился некий объект, человек какой-то.
Мне хоть сегодня посвятить разговор, если это у нас получится, вот я сейчас договорю про другую группу людей, где ты рядом с этим человеком, я с хорошим шахматистом, но еще не мастером спорта, который вообще со мной не играет. Да. Вот. А с хорошим шахматистом я вдруг начинаю лучше чувствовать, видеть ситуацию на шахматной доске, она мне становится интересной. С музыкантом ты иначе слушаешь. Если я с женой иду по городу, то город мне становится интересен. Она как-то так смотрит, что вот оказывается, что вот здесь вот это здание, или вот этот карниз, или вот этот угол дома, или вот это, этот вот узор и это дерево, или вот этот вот кирпич. Становится как что-то замечаешь. Вот мне хочется поговорить о том, умеем ли мы выбирать людей, которые нужным нам образом расширяют наше внимание и перенаправляют это внимание. Причем делают это не только за счет того, что они нам сказали, смотри туда, делай с нами, делай как мы, а уже своим присутствием. Вы помните усопшего патриарха. После его кончины было много фильмов о нем. Вот когда он появлялся, я и раньше на это обращал внимание, а когда уже о нем фильмы, то много внимания. В его присутствии я чувствую себя... Христос подходит и говорит, добрый человек, я себя чувствую, что мне не надо ничего переделывать. Что я есть какой-то, что вот то, что во мне... Мне мешает, мешает другим, что это просто наносное.
Что во мне есть, достаточно. То есть во мне есть все, что нужно. То есть, там от меня зависит, как всегда это и получалось.
Что я соответствую.
Да.
Что мне можно существовать. Вот будь. Mm-hmm. Не переделывайся, а будь. Есть люди, в присутствии которых напротив, какая-то укоризна. Я вот для себя почти всегда. В кабинете много суеты, люди от болезни приходят, то первое, что я делаю, когда я попадаю в новое помещение, где мне надо работать, я выбираю дерево за окошко. И вот я с ним соединяюсь, оно меня удерживает от суеты. Если раньше была какая-то работа в закрытых помещениях, где ну, предположим, подвальные помещения, разные же условия были, где недостаточно открыто или где какие-то залы, я брал с собой, например, бусы янтарные. У жены брал, закручивал на руку, вот прикосновение к янтарю через ощущение возвращало тебя к какой-то реальности. Но и в общении, и в любой ситуации я выбираю людей, чье присутствие меня возвращает к какой-то моей подлинности, ну, насыщенности, ну, прибавляет сил.
Должен быть какой-то эталон, получается, ниже которого я... Ну, например, если я рядом с женщиной, которая пытается меня... Ну, вот у нее вся жизнь такая, да, там, максимально как-то там... Ну, даже не знаю, как-то... Ну, сделать мне ребенка, например...
Вам ребенка или вас?
Нет, нет, из меня ребенка. Угу. Ну, как-то вот так вот. Ну, бывают и такие люди, действительно, хочется вот прям вот как-то вот, ну, так суетиться, суетиться, и вроде бы это все нормально там. То есть мне в какой момент, вот где вот этот эталон, когда мне нужно остановиться, то есть да, если гроссмейстер рядом со мной сидит, я собран, мне действительно интересно, я вот такими глазами смотрю про шахматы.
А я с гроссмейстером, я могу только смотреть, как он там играет, или лучше всего читать отчеты. Потому что когда он играет, я ничего не успеваю понимать.
Так вот, вот, есть же и обратная сторона на суд. То есть вот это есть некий плюс какой-то, да, который меня мобилизует, как-то собирает, во мне что-то новое открывает, для меня удивительное, может быть, даже. А есть и наоборот регрессные какие-то.
Я хочу вот про это тоже сказать. А, есть противоположная группа, когда человек... Когда человек не обеспечен, не обеспечен, требует внимания к себе, то получается, что он требует, чтобы ты отвлекся от всего, что тебе интересно, от всего, что тебе интересно в себе, от всего, что тебе интересно вовне. Он появляется, как будто сукоризный, требует, почему ты на меня не обратил внимания. Это не словом. Но как только ты на это поддаешься, это очень существенно тоже, то ты... перестал заниматься собой, перестал заниматься еще чем-то, а им тоже нечем заниматься, потому что он потому и требует внимания, что он сам себе не интересен. Он не выбирает, некуда смотреть вместе с ним. Если ты под таким углом зрения к этому его свойству присоединишься, то твое внимание сужается до точки. То есть нету ничего, и ты сам себе перестаешь быть, тебя нет. Ты сам себе перестаешь быть интересен, ты как будто исчезаешь. И человек, который требует внимания, он и сам себе, в результате вот такого движения, сам Ой, себе вот не
я
интересен.
Я несколько раз попадал в ситуацию, которую я очень хорошо помню. То есть, ну, в тот момент таких тонкостей не помню, но была ситуация, когда человек со мной разговаривает и неправильно делает ударение. И у меня выбор в общении с ним. Правильно делать ударение, таким образом показать ему, как, ну, так получается, в общем-то, да? Либо постараться, ну, если мне, я не хочу, я понимаю, что это будет какая-то ситуация такая, вот, ну, возникнет так немножко неловкость. Вот. Либо вообще не употреблять это слово. Вот,
которое... либо есть третий путь, когда ты продолжаешь говорить на своем языке. Вспомните, пожалуйста, героев Шукшина. Они в любой ситуации разговаривали в своей манере. Они, это не вопреки, это не за. У меня была медсестра сибирячка, которая дошла во время войны до Берлина, расписывалась на Рейхстаге, она в санитарном поезде заканчивала войну. Так вот, эта женщина могла, всегда вела себя свойственным ей образом, и эта женщина могла любому человеку сказать то, что ей нужно сказать, причем не обидев. То есть в этом не было укоризны, и в этом не было... Я думаю, что вот в отношении людей, которые в эзотерических подходах называют вампирами, которые требуют к себе внимания, ничем это не обеспечив, тебе нужно суметь не загипнотизироваться этим требованием. Человек-то живой. А оторваться от вот этой претензии и найти в этом человеке, ну, ту жизнь, с которой присоединишься, с которой ты сумеешь смотреть на мир вместе. Я сейчас вспоминаю, выходит, получив, наконец, впервые право на одно отделение концерта, выходит пианист молодой. И так он любезно, и так он просительно раскланивается с публикой, что я понимаю, что я теперь ему буду сочувствовать, и что я ему буду непременно аплодировать. Причем я буду ему аплодировать не потому, что я услышу. Хотя изначально я слышал этого человека, и мне нравится его исполнительское творчество, его импровизация мне нравится. Вот. Но здесь я буду ему хлопать непременно. Даже получится парадокс в этой ситуации, что я буду верить, что я ему хлопаю не потому, что он играл, а потому, что я его берегу, он меня пригласил, и я ему скажу, что он хороший. Но и парадоксально, такой человек и сам не верит в то, что ему хлопают, потому что у него ощущение, что ему хлопают, потому что просили. Выходит другой, садится за инструмент, и иногда ведет себя так, как будто он тебя в зале не заметил, вообще тебя нету. Ты раздражаешься, ты решаешь, что ты его забросаешь тухлыми яйцами и освистаешь.
Ты начинаешь слушать, что он играет в этот момент.
Ты его вообще не хочешь слушать, но он играет. Угу. Он тебя обидел. Он играет. И если он играет всерьез, то ты сдаешься, и тогда ты уже хлопаешь. И ты понимаешь, что ты ему благодарен за то, что произошло. И он чувствует, что он тебя ничем не подкупил, он, что же это никакая не сделка. Вот получается, что мы с вами сейчас разговариваем о трех, ну, о двух группах людей, о людей, которые тебя отвлекают от себя, от действительности вовне и от тебя самого. И эти люди, и нам нужно учиться оторваться от этого вот гипноза того, что смотри на меня и аплодируй пустоте.
Получается, этот человек, которого вы говорите, вампир, он пытается...
Это не мой термин. Вампир, я просто вспомнил, что так называется.
То есть он пытается вот эту вот действительность как раз, как сказать, подогнать под некий под стандарт, к которому он привык.
Секундочку, я думаю...
Женщина пытается, ну, допустим, инфантильного мужчину там. Ну,
я думаю, это вот таким образом. Она влетает после дождя в супермаркет, осматривается по сторонам, у нее в это время нет макияжа. Она посмотрится по сторонам, а потом она говорит, что как же так? Я была совершенно не накрашена, и вообще-то я была совсем... Почему же на меня обратили внимание? И один мужчина я увидел внимание, и другой обратил внимание. То есть обычно она выдает какую-то схемку, какую-то пустоту, привлекает... То есть первый человек, он не интересен себе. И он требует все время сообщения о том, что он... что он интересен. Но так как он мной, меня не выбирает, он не может мне поверить. Он не может поверить, он просит то, чего он не возьмет, потому что он не может поверить. И вместе с этим получается, что я отвлекаюсь от всего. Мне сейчас не хочется дальше про это. Мне здесь нужно суметь увидеть просто живого ребенка, который, вот вы говорите, он старается. Да нет, он испугался когда-то. Ну, его поставили на стульчик. Говорит, развлекай. Он испугался, что он сам по себе не интересен, он сам на себя не смотрит. Он все время что-то выдает. Выдает пустое, известное, предсказуемое. А вторая группа людей, это вот люди, с которыми мы либо с каждым видим, ну, мир совершенно по-своему, либо с каждым нам нельзя вести себя сниженно. Это разные типы людей. Одни как-то талантливо движутся. Вот я иногда мне удается, вот вы не захотели приехать на группу успешных людей последний раз, а мне там как раз удалось собрать круг людей, которые вот каждый из которых своим присутствием как-то интересно видел, интересно смотрел. Интересно дышал, и мир наполнялся. Остальная часть людей тоже были достаточно успешные, предприимчивые, эффективные. Наш общезнакомый там был. Вот его, кстати, я в этот момент не посадил, не позвал в этот круг. А потом спрашиваю. Он говорит, очень хотелось туда. Но я понимал, что я сейчас в суете, если я туда войду, я его разрушу, этот круг. А если я его разрушу, то я потеряю то, что меня приводит в собранное, в естественное, в интересное состояние. Оказывается, здесь еще такая вещь. Для чего ты выбираешь людей, которые расширяют твое восприятие, твой мир? Ты их еще выбираешь не только для того, чтобы самому попользоваться, а для того, чтобы, если ты хочешь, чтобы озеро тебя берегло, то тебе надо сберечь это озеро. Если ты хочешь, чтобы лес тебя берег, если ты хочешь, чтобы планета тебя берегла, тебе надо сберечь эту планету. Если ты хочешь, чтобы человек тебя сберег, надо, чтобы он был. Вот то, что он не вошел в этот круг, это был способ сберечь тот источник, который помогал ему прийти в себя. Вот и выбор друзей. Ведь мы... есть два способа. Либо я выбираю друзей, похожих на меня. Мы все похожи, но мы еще и различны. Либо я выбираю по принципу «пойми меня», похожих на меня, тогда получается, что я слежу за тем, поняли меня, не поняли, отозвались, не отозвались, фактически отказываюсь от партнера. Слушай, я хочу увидеть повтор.
Тогда это похоже на ту ситуацию про пазлы, которую вы рассказывали. То есть, когда понятно, что... Ну, не надо ничего, там все нормально, человек справится. То есть, не нужно лезть. А бывают ситуации, когда идешь где-то там мимо просто, и вот видишь, там люди что-то делают, и они даже не будут просить. Подошел, помог, тебе сказали спасибо, пошел дальше. Вот. А бывают ситуации, когда, ну, вот как ребенок что-то делает, я, конечно, понимаю, что я могу взять, да, и все сделать ему там. Возможно, даже то, что он хочет. Ну, понимаешь, что не нужно этого просто. Он сам хочет делать. Вот он...
То, что вы говорите, интересно, но в данном случае речь, мне кажется, я говорю чуть о другом, о том, что если я хочу, чтобы... Если я хочу... Вот я все-таки договорю вот эту первую вещь. Значит, либо я жду понимания. То есть я жду повтора. И в конце концов мне станет скучно, я буду все время придираться, что меня недостаточно понимают. Либо я ищу встречи с тем, кто от меня отличается. Ну, вот гетеросексуальные отношения, женщина, она отличается от нас. Она такая же, как мы, то есть ей так же больно, ей так же хочется, ей так же, но она, но ей от другого больно. Она и другая, чем мы. И вот когда есть это и другой вкус, и другой интерес, и другой темп, мы в прошлый раз с вами разговаривали, что если ты ссоришься, то ты смотри, вот последствия, догадаешься, что ты не знаешь человека, с которым ты... общаешься. Вот если мы выбираем друга по похожести, то мы в конце концов сужаем мир до вчерашнего. Если же мы выбираем людей по тому, насколько они нас напрягают отличным, ну вот вы смотрели фильм «Остров».
Вы... Лунгина?
Да-да. Лунгин, да?
Ну да.
Так его фамилия? Ну вот он же движется совсем как-то так... по сравнению со мной иначе, очень как-то органично, очень как юродивый, как-то...
Мы об одном... Там совершенно интересно, да, ритм совершенно другой. Там,
да.
Там, ну, мне показалось, что наверняка так оно и есть. Ну, вот там вот та жизнь, которая да. там происходит,
да.
вот, но мне это не вызвало дискомфорта у меня такого, да, что неожиданно кто-то медленно что-то делает. То есть я, наоборот, я включился очень там, ну, быстро в это вот.
Я из Нижнего возвращался, когда я пришел в этот монастырь, женский монастырь, 1400 какого-то года, там совершенно другая атмосфера какая-то. Так вот, если я выдерживаю эту встречу с незнакомыми, если я встречаюсь с незнакомой женщиной, то дальше для меня дети будут очень трудны. Но мои дети мне трудны. Они мне все время не знакомы, но никогда не скучны. Если я встречаюсь с другом, другим, отпадает задача требования соответствия его моим ожиданиям. Требования, понимания.
Замечательно.
И возникает просто встреча.
Как раз, поскольку со своим уставом чужой монастырь не ходит.
Про монастырь понял.
Да, но то есть я встретился с человеком, женщиной, да, у меня свой устав. Я что-то вот пытаюсь... А у нее свой, на самом деле, совершенно другой там.
Вот и в нашем разговоре сегодняшнем очень важно, что если ты хочешь сохранить собственные силы, и ты хочешь, чтобы тебе... чтобы эта ситуация не умирала и не наскучивала, то тебе нужно поддержать в другом отличное от тебя. Сегодня разговариваю с сыном, ну, который, по-моему, в этот момент неосторожно себя со мной повел. Разговариваем напряженно. Он достаточно мужественный и самобытный человек. Я говорю, вот есть два способа утверждать себя. Один способ, я себя утверждаю для того, чтобы отстоять свою неправоту или там правоту. И кайф только один, что я ее отстоял. Вот мой верх. При этом мне плохо, тому, с кем я общаюсь, плохо, и тем, кто вокруг, плохо. Никому не хорошо, но зато я победил. Это очень частый способ самоутверждаться у подростков или у неуверенных в себе людей. А есть другой способ. Ну, если в кабинете будет по-моему, то это будет полезно каждому пришедшему в кабинет. По-моему, надо, чтобы каждый, ну, как у режиссера, каждый сегодня слушал интервью с Де Ниро. Он говорит, что вот он работает у тех режиссеров, которые заинтересованы в том, чтобы на площадке, пускай даже вопреки замыслу, дать как можно больше развернуться актеру и его самобытности. Так вот, если ты лидер, то когда ты утверждаешь свою правоту, будем так говорить, то ты утверждаешь правоту каждого из участников, вот эту самобытность каждого, каждое отличие, вот это расширение внимания каждому. Ты тогда наполняешься, ты тогда не ведешь, а присоединяешься. Присоединяешься, поддерживаешь, тогда хорошо каждому, хорошо всей ситуации, она становится резко содержательной и, ну, трудно, но хорошо тебе, потому что ты все свои задачи решил. Нам можно звонить.
932-21-21. 932-21-21. Ну, это вот у Кураева замечательный пример, когда он говорит, что он куда-то пришел в Лавру, там куда-то, и, ну, какой-то монах там ведет экскурсию там про иконы и говорит, что, вы знаете, вот в последнее время участились случаи, когда люди, в общем-то, ничего не понимают, но советы дают моментально. Ну, то есть, вот как рисовать, там, ну, все, как вообще в церкви все делать, то, что надо сидеть, например, ну, что такое, говорит, все равно, что. Ну, никто же, говорит, когда вот самолет летает, никто же не заходит в кабину пилотов и говорит, слушайте, я вот первый раз лечу, но вот я смотрю, у вас тумблеры, вот мне не нравится, давайте симметричнее вот так включим как-то, мне кажется, так вот огоньки будут лучше смотреться. Вот, говорит, никто же так не делает, понимают, как, ну, ответственность, что вообще ты разберись сначала, что там. Почему же мы, получается, в жизнь другого человека можем совершенно спокойно или в группу людей войти и сказать, значит так, ребята, это вот вы там вот рассядетесь вот так, там, ну, здесь зелененькие огоньки, здесь красненькие.
Кстати, мне еще и кажется, что вообще-то люди, вот мы давим друг на друга. Одно дело, когда мы, создав сами по неосторожности, полагая, что другой должен угадывать, мы сами допустили неприемлемое с нами поведение. Ну, и потом нам приходится от этого отбрыкиваться, и тогда с извинениями. Но при этом нам не вредно помнить, что если с нами себя как-то повели, значит, мы неосторожно это оплатили. Но, с другой стороны, вот все эти наезды на другого с требованием, чтобы он вел себя удобным нам образом, но ведь человек все, что он хочет дать, он дает добровольно. Ему можно сообщить, что нам нужно, если нам кажется, что он про это не знает. Но мы все время прорываемся наставить. Я вот, у меня ощущение, что это очень медленно приходит. Кажется, что, ну, очень большую часть жизни я потратил на то, чтобы с людьми договариваться. Вот с друзьями договариваться о том-то, о том-то, о том-то. С женщиной договариваться или настаивать на своем. Постепенно начинаешь понимать, что не надо договариваться. Что то, что человек в твою жизнь пришел добровольно. Такой, какой он есть. Что если он спрашивает, ну, в переполненный сосуд не добавишь. Если он спрашивает, можно ответить. А так надо минимизировать вот все эти претензии друг к другу. Все, что женщине естественно делать в отношении тебя, она делает. Она готовит так, ну, я уже прощенная вещь, она готовит так, как ее научила мама, или когда она, как она не научилась у мамы. И, ну как, если она тебя спрашивает, и хотелось бы, уже за один спрос спасибо. Она живет в том укладе, в одном доме, еда – это трапеза. Ну, если раньше с молитвой начинать. И усаживался весь дом. В другом доме еда – это когда тот, кто пришел, его сейчас покормили, потом кто-то пришел, его сейчас покормили. Это разные. В одном случае к еде готовится как ну, как походу в музей, я не знаю, как беседе, встрече, еще что-то. В другом случае это... Так вот, есть разные уклады, и нам с этим применяться. Что такое в чужой монастырь своим уставом не входи? Ну, чужой, чужой, ведь каждый мир, вот вы говорите, уклад, да, каждый мир. Я не помню эту историю у Кураева, то, про что вы разговариваете, но мне забавно, потому что все дают советы педагогам. Все дают советы врачам, ну, особенно психотерапевту. Все разбираются, все дают советы психологам.
Что никто не дает советы зубному врачу. Вот я просто не слышал таких историй, когда человек сидит так, говорит, слушайте, вот там вот сверлить, там вот немножко по другим углом, мне кажется, так будет лучше намного, например. Или дать мне зеркало, будет смотреть, что вы там делаете.
Ну, там же рот заткнут, рот не успеваешь сказать, но не слушай.
Ведь там человек открывает рот, на самом деле, мне кажется, и... надеется на то, что все-таки все сделает, то есть, ну, как будто доверяет. Мне кажется, почему-то, что вот, вот мне такое ощущение, что все-таки психотерапевт, наоборот, человек насторожен, и у него, мне кажется, вызывает некую, как сказать, агрессию вот эту вот. Ага, сейчас Михайлович, тут он сказал, что он все, что он хочет, чтобы было все по его.
Вадим, пришлите мне свой электронный адрес, я вам пришлю доклад о беженстве психотерапии, который сейчас вышел в сборнике, достаточно большой, и по-моему, содержательный. Это как раз вы меня сейчас вот прямо подталкиваете в тему, которая сейчас для меня очень актуальна. Человек, который пришел к психотерапевту, он, как правило, пришел для того, чтобы измениться. А человек, с одной стороны, человек не хочет меняться. Вот все его внутреннее устройство не хочет меняться. Любая система, которая живая система, она хочет сохраниться такой, какая она есть, какой она была вчера. Она вынуждена, меняется вместе со временем, с обстоятельствами, но она меняется, то есть вот это противоречие инерции или трения и вот движения. Вот в этом противоречии происходит движение. Так вот, человек, когда он ко мне приходит, он же привык жить в том, что он живет. Значит, с одной стороны, он собирает себя ломать, то есть менять, то есть ломать, а и этого же боится. Он как будто ко мне пришел, мне нож принес, нарежь. В результате он меня боится, и он себя самого боится. С другой стороны, кроме всего прочего, вчерашнее для него знакомо. Оно может быть плохое, хорошее, но знакомо, в нем риски известны. Уже попробованные риски. А новое, оно проблематично. Оно известно для психотерапевта, который туда ведет. Ведь когда я иду к зубному врачу, то меня вроде бы приводит к старому, к тому, что было. Вот дырку убрали и туда пломбу поставили. А здесь, когда приходит к психотерапевту, к стоматологу, вот так. А вот когда приходит к психотерапевту, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И поэтому... Человек, который мне, я не взял ножа, но он мне его приписал, и он уже ждет от меня хирургии, злодейства. Я не хуй хирург. Он уже ждет, то есть приходит он действительно со страхом, и тогда чем я могу помочь? Вот в самом начале я должен актуализировать этот страх. То есть, чтобы человек признал, что он боится, и дальше разбирал, что он боится самого себя и своего беспардонного подхода к себе. Вот весь этот наш разговор. Ведь если... мне интересны те другие, которые расширяют мое восприятие, то дальше-то получается, что мне интересен я. Мне интересен я, и я буду и к другим осторожно подходить. Я буду беречь их границы, а тогда я буду чувствовать и свои. Люди говорят, что надо беречь свои границы, а тогда другие. Не, вот когда ты бережешь чужие, все происходит на границе. То ты ощущать начинаешь из себя, себя содержательным, себя. Вот у меня только что прошел тренинг, он прошел, именно начался именно с этого вопроса. Я в отпуске. Так вот, он начался именно с этого вопроса. Выделите людей, которые расширяют, изменяют ваше восприятие. И резко возрос уровень интереса друг к другу. Актуализировали люди то, на что интуитивно делали, на что не обращали внимания. Вы знаете, какая вещь получается? Я второй день в отпуске. И это ужас. В каком смысле? Я привык от работы, оказывается, отдыхать на работе. То есть вот
Ну, научились не делать лишних движений.
Нет, я сейчас про другое. Получается, что разные же виды работы, и вот идет тренинг, он весь на задержках. Там нужно все время, вот это то, о чем я сейчас говорю, в действительности это требует чрезвычайного допущения. Иногда ты это видишь, но ты не веришь, что это может быть. Это же не делали люди вчера. Ты замечаешь движение, тенденцию, в которой движется человек. И тебе нужно ему не подсказать. Тебе нужно... Вот все держится на умолчании. Вот вся работа психотерапевта – это сдержать себя, увидеть и не сделать. Увидеть и не сделать. И чем больше это удается, тем больше ты с удивлением всякий раз обнаружишь, во, откуда, как, каким образом. Иногда это до смешного доходит, ты только обратил внимание на неудобство чьей-то позы. Ты про это не сказал, человек уже изменился. Ты начинаешь уже думать про какие-то там вот совершенно мистические вещи. Так вот, а потом ты приходишь из этого в кабинет, где очень многих на определенном этапе надо вести. То есть, где люди пришли как дети, и хоть ты говоришь о партнерстве, но тебе приходится соглашаться. И да, получается, что все, что ты здесь удержал и не реализовал, ты потом на следующий день, в понедельник, приходишь на работу и выдохнешь. И вдруг, прямо с ужасом, у меня кончается марафон, я смотрю, у меня завтра, что я буду делать? Куда я дед? У меня же это взрывает. Причем еще не готов переводить это в то, чтобы писать. Одновременно ты устал и переполнен. Но переполнен, тебе надо это выразить не через слово. А тебе надо это выразить действием. Ну вот, второй день...
Как домашние реагируют?
Нет, ну я уже давно выработал достаточную привычку домашних не обременять в этом плане собой, потому что вот когда я такой, я сажусь за компьютер. Я все-таки там что-то делаю, а когда ничего не делаю, то я начинаю играть в это самое. Вот здесь реагируют мои дети, как на убийство жизни. Они говорят, папа, это на тебя не приходит, ты лучше шахматные задачи.
Нет, я не
решаю. Нет, а я решаю в это время, то есть я как это, пасьянсами занят, вот, там, интернетом, еще что-то. Нет,
я бы, честно говоря...
Ну, то есть я отвернут в это время, а если меня позовут, а там внук же сейчас, вот, он говорит, да, окажется, я деда. Вот, как-то мы с ним вместе поем.
Не, я считаю, все вот эти вот игры, они наоборот, ну, вот такие, которые, казалось бы, простые, то, что внешне воспринимается как убийство времени, мне кажется, они помогают как раз, ну, вот то, что, не то, что отдых, а, ну, некая концентрация происходит на другом, ну, медитация определенная.
Да, мне это помогает перейти из состояния вот той работы в состояние этого реального.
Мне почему-то кажется, это на медитацию похоже. То есть у меня мозг, ну, в смысле, я концентрируюсь на очень простой деятельности какой-то, даю возможность моему там какому-то второму я что-то вот внутри, то, что происходит как-то, даже не успокоиться, наверное, как-то. Ну,
вот. Вы знаете, вот сейчас вообще-то моя работа – это медитация. Но вот я сейчас думаю, чем же это отличается или в чем же моя ошибка. Может быть, вот это вот, при том, что я... Может быть, это вот внутренняя опека окружающих, которая внешне не выражает. Может, это ошибочно, потому что устаешь именно от этого. Невыраженным остается именно это. Вот я сегодня поставил песню, вижу птиц, я в ветвях больших деревьев. Я не знаю про игры. Мне удобнее думать, что это убивание времени. Но дочка приехала. И вот там какую-то игру из своих детских игр по телевизору, как она называется, вот когда там... Нет, вот по телевизору, когда там убивают кого-то, там ловят, забыл. Она говорит, первый раз легально играю, вот, вот она тоже играет в какие-то такие игры, там где-то погони, еще что-то. Раньше была старая игра, самая первая, когда... Вот то, что теперь компьютерные игры, когда сидишь с такими кнопками, там нажимаешь
и
там.
Яйца ловишь.
Да, это что такое? Как это называется?
Тип игры как называется такой? Ну, это аркады называется, так называемые.
Не помню.
Нужно там делать действия какие-то выполнять, там, ну, вот,
нужно там, и там нужно, там кто-то убегает, ты убегаешь, ты должен поймать что-то такое. Ну, вот я эти игры не знаю, на Д по какое-то название забыл. Вот. И, ну, если дети этим занимаются дольше, внуку дали эту игру, он там с удовольствием захвачен, играет.
Мне кажется, ну, дети, они себя заслушивают. Они как только надоедают, бросают, мне кажется. Вот...
Ну, они могут ведь тоже привыкнуть, ведь ребенку... Ребенку надо развивать руку в ее множестве движений, а когда он сидит за этим компьютером, развивает движение двух пальчиков, вот, ему нужно все-таки двигаться, ну, так как прежде на земле, как прежде в поле, двигать. Я не знаю роли этой игры, но я вот бессовестно, сегодня уже я что-то содержательное делал, вот, на всякий случай. Мне, помните, рассказывал этот анекдот, где я придумал тест на интеллект для женщин. Если ты сексуально удовлетворена, умница, не удовлетворена, ну и дура, делаешь дело, делай его с удовольствием. И эта передача, на нее в Ютубе пришло несколько отзывов. С одной стороны, супер, а с другой стороны, сколько же дур. Женщины пишут. А про мужчин, я еще тест не придумал. Да. Ну, так получил несколько отзывов по этому поводу. Вообще, Вадим, пришлите мне свой электронный адрес, я вам пришлю доклад.
Хорошо, обязательно, да.
Как раз у вас есть мой.
Да. Нет, у меня, во-первых, ваш есть адрес в Ютьюбе.
Нет, я туда не умею послать. Это же очень объемная вещь. Это прямо нужно прикрепленным файлом в почту.
А, ВКонтакте, по-моему, тоже есть у меня вы.
Я есть везде, и там, но тем не менее. И там есть мои координаты, по-моему. Нет, там почты нет. Вот, но это надо в прикрепленном файле посадить в страницу. Да.
Ну, я напомню, телефон в прямом эфире 932-21-21, 932-21-21. Ну, короче, ну, получается, в любом случае, в первую очередь, осторожность.
Это
то есть, как только я попал, ну, вот, рядом оказался другой человек, неважно, он друг, жена, ребенок, просто посторонний человек.
Ну, слышал, можно вас поправить? Понимаете, это подростковая реакция. Осторожность, ребенок, подросток собран тогда, когда есть опасность. Вот в ожидании этой опасности он мобилизован. Взрослый человек бережет близких больше, чем опасность. И тогда это не осторожность, а внимание. Это бережность.
Он должен быть Штирлицем, короче говоря.
Штирлицем, да, который любит этот народ и вот ему помогает в этих заграницах. Это к нам?
Да.
Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Александр зовут, я вот в прошлый раз звонил.
Да-да-да.
Да-да, Александр.
Ну, кстати, игра Дендин раз называется.
О, вот, точно, это... совершенно точно. Спасибо. Вот у меня внук вчера начал в эту грубую игру играть. Да.
У меня, знаете, какое-то предложение к вам? Вот. В процессе передачи, вот если бы вам смс-ки можно было посылать, или вот на электронный адрес. Потому что, когда слушаешь, в принципе, не хочется прерывать. Как
вы знаете что, перед нами с Вадимом не стоит компьютера. Если, ну, спасибо за предложение. Это можно, наверное, делать. Вадим, это технически выполнено.
Мы сейчас спросим. Антон, у нас, по-моему, есть ICQ там, да, или что-то в таком духе.
Ну, вот принципиально это, наверное, возможно, и спасибо за идею. Но мы бы не видели этих... Не видели бы этих смс-ок.
Не, ну, в конце концов,
это было на радио 7, но мы ни разу на эти смс-ки не отвечали.
Мы с вами можем взять, например, какой-то номер телефона и на него просить присылать смс-ки.
Александр, спасибо. Ну, лучше, если вы будете все-таки звонить. Хотя сейчас конец передачи, и уже у нас, наверное, не получится разговор. Вы только с этим предложением звоните, да?
Ну да, просто я говорю, не хочется как бы мешать разговору. Вот есть такое, честно говоря.
Да мне уже про это говорили. Но все-таки в следующий раз перебивайте по ходу, а сейчас у нас заканчивается передача. Спасибо за звонок и спасибо за предложение.
Хорошо, спасибо.
До свидания. Всего вам доброго. Наверное, надо прощаться.
Да, у нас
сколько времени?
Что? До конца передачи, а до
песни... Ну, то есть у нас две минуты, сколько, 3 минуты есть? Ой, зачем же я тогда
без пяти сейчас
прервался с Александром? Вадим, а потом еще специфика нашей передачи. Мы реагируем не на слова, которые сообщаете, и не обсуждаем проблему, а мы обсуждаем проблему с этим человеком. То есть он, вот для меня он своим тоном, интонацией, он вот всем пафосом того, что говорит, я даже не сумею это сейчас характеризовать. Он мне дает гораздо больше информации, вот, чем в тексте. И реагируя, как правило, извлекая ответы не из текста вопроса, а из самого человека, потому что человек ведь очень много рассказывает о себе позой, жестом, а когда с нами разговаривает, очень много рассказывает тоном, манерой говорить, своим настроением, состоянием, отношением, которое чувствуется. Ведь жизнь – это особая форма отражения потребности, отражения реальности. Жизнь отражает реальность в потребностях. Если все отражает ее вот, ну, всяческими другими способами, то жизнь – это способ отражения реальности в потребностях, и таким образом активное воздействие на эту реальность реализует те потребности, которые у нас есть. И мы, когда разговариваем, мы жизнью реагируем на жизнь, не текстами на текст. Это самое узкое, что есть. И с другой стороны, понятно, что... это требует другого искусства, другой виртуозности, другой артистичности.
Да, у нас все подходит.
У нас подходит к концу передачи, надо заканчивать. Вот, поэтому вот меня лично, ну, СМС, они бы насторожили, они предложили тему, но они не помогали бы мне разговаривать. Всего доброго, доброй вам недели. Спасибо, Александр, за предложение и за звонок. Но звоните нам и в будущем, и не стесняйтесь нас перебивать. Хорошей погоды. Всего доброго. До свидания.
Вот лев. дождь вместе босиком.